дифирамб.
Добрый день еще раз. В Москве 14 часов 10 минут. У микрофона Ксения Ларина. Начинается наша программа «Дифирамб». Я хочу обратить внимание моих гостей. В какую программу вас позвали? Вы вообще оцените.
Мы решили, что это шутка.
Оцените, да.
Это шутка.
Это не шутка. Это дифирамбы.
Оценить это невозможно. Это бесценно.
Ильдар Жандарев и Борис Берман здесь в студии «Эхо Москвы».
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ведущие программы «На ночь глядя» на Первом канале. И «Интересное кино» же остается по-прежнему вашей передаче, да?
Да.
Значит, дорогие друзья, все для вас. 7256633 это наш пейджер. 7839025 и 7839026 это телефоны прямого эфира. Во второй части нашей программы мы обязательно будем слушать ваши вопросы. Есть кое-что из интернета. Но для начала, прежде чем перейти к концептуальному разговору, простые очень вещи. Очень просим мы вас озвучить.
Не хотелось бы никого обижать,
друзья.
Это не пугает слушателей. Концептуальный разговор.
Концептуальность. Нет, мы ко всему привыкшие. Мы теперь все эти слова знаем, кое-что выучили. Так вот, вопрос первый, который просили вам задать наши слушатели, ваши зрители. Что происходит со временем выхода? Ну, вы мне уже там кое-что сказали, но на самом деле вот народ даже сейчас, я вижу, что происходит.
Попробую...
Путешествует во времени, поскольку начинается.
Во времени и в пространстве. Попробую объяснить. В программе описано в 0 часов. Но поскольку телевидение вещь живая, то к концу дня скапливаются, скажем так, некоторые нестыковки. Кто-то не добрал.
То есть минуты накапливаются.
Минуты накапливаются. Поэтому программа...
Или теряются.
Или теряются, да. И поэтому программа выходит, как правило, за несколько минут до полуночи.
Угу.
Вот те, кто хочет смотреть, они должны быть
сначала.
Готовы.
Сначала.
Угу. Да, сначала готовы. Но поскольку наши коллеги в новостной в программе вечерние ночные новости, они всякий раз объявляют, что после этого выход программы в эфир, то, значит, надо понимать, что вот заканчиваются новости, идет небольшая реклама, а потом наша передача на ночь глядя.
А новости начинаются где-то без
20:12. Да,
да? То есть
да.
Вы, по идее, должны выходить ровно в полночь.
Да, но вот если не накапливается вот недостаток минут, которые потерялись по ходу дня.
Ну, и еще раз тогда скажем про самый как бы яркий пример вот этого путешествия во времени. Это передача с участием Галины Борисовны Волчек. Она выходила в день траура, когда не было рекламы в течение всего дня. Я уже заученный текст вам передаю, чтобы еще раз объяснить, чтобы больше мы к этому не возвращались. А так следите. Придется вам смотреть новости на Первом канале для того, чтобы попасть на начало передачи «На ночь глядя».
Ну, новости на Первом канале очень интересные. И почему ж так говорить придется? Надо смотреть новости?
Пошутить.
Понятно.
Могу
пошутить. Пожалуйста, пожалуйста.
Вопрос номер два. Кто придумал название этой передачи?
Придумали мы. Дело в том, что мы придумали несколько, не просто несколько названий, был целый список.
Ну, дайте варианты. Так
нет, не будем.
А что, пригодится?
Конечно. Не так много мыслей у нас, чтобы прямо так вот разбрасываться. Кто-то украдет. Нет. И руководство остановилось на этом названии.
А туда что-нибудь вкладывается, кроме как времени выхода?
Ничего.
Ничего?
А что она?
Ну, там, почему? Может, кто-то из зрителей что-то и вкладывает. Мы запретить этого не можем, не хотим. Пускай вкладывают. Это очень интересно.
Вы знаете...
Выстраивается какой-то сюжет.
Я уже к ней привыкла,
к этому названию. Раз наши слушатели, слушатели «Эхо Москвы» не боятся таких слов, я скажу, это постмодернизм какой-то, может быть.
Дело в том, что когда я еще вообще не знала ничего про ваше существование в этом эфире, я приехала из отпуска, открыла программу передач. Вижу «На ночь глядя». Ничего больше не написано. На ночь глядя, все. Ну, думаю, понятно, что это будет, какая-то вот очередная. Ну, не буду, вы все-таки...
Ну, если бы такое название было бы на непринципиальном канале, то можно было бы сказать «понятно». А если на принципиальном, то это может быть очень даже...
Ну, думаю, что-нибудь такое опять веселенькое «На ночь глядя». Понимаешь? Вот так я скажу. Потом, когда я увидела вас, на меня возникло вопрос, а почему такое игривое название? Ведь разговор-то серьезный.
Так, ну почему серьезный разговор ведется «На ночь глядя»? Соответственно, определенная атмосфера создается. Можно «На ночь глядя» поговорить о серьезных вещах, можно «На ночь глядя» поговорить о вещах серьезных, но с некой долей иронии.
Угу. И все рефлексии, и все демоны собственного несовершенства людей посещают именно вот перед сном «На ночь глядя».
Потом название такая условная вещь, я вспоминаю, когда...
Как «Без протокола» нам не нравилось, когда первый раз.
Что,
«Без протокола» не нравилось.
Да, просто другую, еще более давнюю историю. Вспомню, когда в 91-м году я пришел на российское телевидение, И была программа, я придумал название для передачи, моя авторская программа, называлась «Абзац». Mm-hmm. И как сейчас помню, один из руководителей российского канала, не буду называть его фамилию, он очень милый человек, но это он ошибся. Он, значит, позвонил и сказал, что это за название, не русское слово в эфире, что это такое, «Абзац», mm-hmm. сразу стал рифмовать его, mm-hmm. естественно.
Как наш Альбац бедный все время
вот.
Рифмовал.
И да. Тем более, что в программе была рубрика «Полный абзац». Между прочим, должен заметить.
Угу. Еще в прошлом веке.
В прошлом веке это было, да. Но не прошло и 3 выпусков этой программы, и все свыклись, что есть такая программа «Абзац». Она существовала долго. Поэтому название — это вещь абсолютно условная.
Программа сколько прошло уже в эфире?
9 или 10. Я сейчас...
А у вас есть списки?
Как в одном французском фильме с Жаном Море, кстати говоря. Вот герой Жана Море говорил, нет такого имени или прозвания, которое нельзя прославить.
Это правда. Нет, вообще привыкнем, это уже потихонечку привыкнем. Наше название тоже. Кстати, вот по поводу сегодняшней передачи, в которой вы присутствуете, этот дифирамб, мне так не нравилось, потому что я тоже написала целый список названий. Я обожаю придумывать заголовки, названия обожаю просто. Вот написала Венедиктова.
Что
там только не было.
Игра.
Там такое было, такие были названия, просто обалденные. Я тоже не хочу их выдавать, авось пригодятся. Но вот из всего этого огромного списка он выбрал этот дифирамб. Ну как же так, как-то глупо, как-то некрасиво. Ну, не,
быть знаменитым
не
некрасиво, ну, не это поднимает ввысь.
Но когда мы стали звать людей на программу «Дифирамб», ни у кого не возникало вопросов. А почему меня отсюда? А про что я буду говорить? Когда говорит, мы вас приглашаем на программу «Дифирамб». Все, человеку все понятно. Он приходит на программу гордый собой. Уже это хорошо.
Нет, а у нас, кстати, на самом деле возникли вопросы. Вот почему нас приглашают в эту
вот
программу?
Нет, у меня сразу возникла ассоциация.
Подозрение.
Нет, я сразу вспомнил свое пионерское детство. Моя мама работала в пионерском лагере. И когда заканчивалась смена, одна, 26 дней, потом другая, был такой вот пересменок. Это было для меня самое волшебное время, потому что можно было бы ходить по комнатам, по каким-то залам пионерской комнаты, я не знаю, там вот куда... В обычное
когда
время...
Когда все пионеры исчезли.
Да, исчезли, да. Если я чувствовал таким начальником лагеря. Так вот у меня сейчас ощущение, что меня позвали в программу «Дифирамб». Это вроде как пересменок в пионерском лагере. Есть такое
очень
чувство.
Очень хорошо. Но на самом деле очень искренний мой был порыв вас позвать, потому что вы знаете, как я к вам отношусь. И вот
спасибо.
Я уже говорила...
А ты знаешь, как мы к тебе относимся?
Вот правильное начало передачи, все верно. И я вот
Боре
позвонила. Позвонила Боре после первого эфира, который я увидела, когда вернулась, увидела вот первую передачу. Я была так рада. Для меня это вообще вот такое событие очень приятное в моей культурной жизни. Ваше появление на экранах телевизоров. И дай бог вам счастья и удачи как можно дольше существовать. Но теперь вопрос дальше. Все-таки сильно изменилось время. Совсем в другом контексте, извините опять за выражение, мы пребываем с вами сейчас. Допустим, та же программа «Без протокола», которая была первой в этом жанре в вашей биографии творческой, она совсем в совсем другое время задумывалась и осуществлялась. Вот сегодня вы это почувствовали, что вы работаете уже в другое время.
Ну, времена не выбирают, как известно.
Нет, я просто
живут,
хочу
умирают.
Понять, вот что вы, как это ощущается именно вот в рамках конкретного жанра.
Ощущается, да никак не ощущается.
Нет?
Просто за это время мы изменились, естественно, потому что надеюсь, что мы не законсервировались, и какой-то опыт, который мы приобрели, и опыт даже не выхода в эфир в этом жанре, mm-hmm. он, это тоже опыт, он позволил саккумулироваться и вот... что-то, какие-то новые ходы искать и новую тональность в разговоре. Во всяком случае, нету вот, как бы сказать, такого ажиотажного отношения к эфиру и к гостю, что мы должны сказать обо всем, поговорить на все темы и задать все вопросы. Неправильно. На ночь глядя, это пауза, во время которой мы с интересным нам человеком можем поговорить о том, что нам в этот момент представляется интересным. Нет вот этого скипидара, который был в те поры, когда выходила программа «Без протокола».
Кстати, там, по-моему, был телефон даже.
Да, здесь нет телефона по одной простой причине, поскольку программа выходит это на телевизионном языке. Я вчера, кстати, узнал, как это называется. Это называется «Live Today». Вот есть лайв, когда прямой эфир сразу.
А это как бы вчерашний лайв.
А это «Live Today» сегодняшний. То есть мы выходим на орбиту, а потом... Уже на Москву, естественно, потому что у Первого канала несколько часовых
поясов.
На орбиту вы в прямом эфире выходите?
Конечно.
Безусловно.
То есть так, как это делает вот Владимир Познер, Андрей Малахов.
Абсолютно, да.
То есть москвичи все равно видят, в общем-то, прямой эфир. Он не подвергается никаким там вмешательствам и изменениям.
Потому что если... Мы же не можем гостей попросить... Вы знаете, придите, вот сейчас поговорим на Сибирь, потом поговорим на Дальний Восток, потом на Среднюю полосу, потом Москву. Это нереально, понимаете? Поэтому все равно это прямой эфир. И это дает определенный драйв. То есть, естественно, было сначала у нас продюсеры нам сказали, да, вот будем записывать пулом и будем потом выдавать в эфир.
Пакетом, да.
Но Константин Львович Эрнст, подумав, сказал, нет, должен быть драйв прямого эфира, поэтому, господа, давайте полетайте в прямом эфире. И мы... Нам ничего не осталось, как согласиться, и мы понимаем, что это правильно, потому что есть не тебе объяснять, что такое драйв прямого эфира.
А волновались, когда первую программу выпускали?
А мы каждый... Я, например, не знаю, как Жандарев, но я волнуюсь каждый раз, естественно. Это...
Ну, а как можно не волноваться, естественно? Это же прямой эфир. Может произойти абсолютно все, что угодно.
Ну, что-то не происходит все, что угодно. Я все жду.
Нет, ну, ты хочешь...
Я так люблю, что как-то происходит.
Чтобы инфаркт в прямом эфире.
Значит, летчики хорошие, значит.
Нет, ну, не дай бог.
Нет, инфаркт не надо, конечно. Но я вот, допустим, вспоминаю, недавно вспоминала, программа была у Сережи Доренко, по-моему, на третьем канале, уже после того, как он ушел с первого канала, когда выполнил все свои задачи. Он какое-то время работал на третьем канале, вел тоже какую-то... политическую передачу, и я была свидетелем, когда я смотрела телевизор, когда его забросали помидорами. Помните?
Ну, помню, да, ну, не дай бог, конечно, такое там
не,
стоит.
Не, ну, это интересно.
Нет,
но
все-таки стоят охранники перед входом.
А тут там тоже стояли охранники.
Ну, значит, они отошли курить, потому что я могу рассказать историю, которая была связана с программой «Без протокола», и в эфире появился пожарник.
Прямо как... в студии, в эфире?
Да. Как он
во время прямого эфира вошел и ходил на заднем плане, там, смотрел что-то, и не понимал, что
он в кадре.
Идет прямой эфир, что он в кадре, да.
Да.
Потом
и...
с удивлением, как бы он собрался подойти еще к столу, за которым сидели люди, но увидел там камеру наконец-то и ушел.
А вы ему ничего не говорили?
А как мы можем сказать, потому что мы вели программу?
Нет, ну просто у меня в этот момент пронзила мысль, а что делают охранники? Куда они ушли, почему они пропустили пожарника? Но вот такие вещи бывают, но не дай бог, что называется, не хотелось.
Потом это корпоративная этика у этих людей, они тоже друг друга
пропускают. А я помню, что на Газманова, по-моему, упала декорация.
Ну это вообще не у нас было. Было.
Это не у нас. Смешные случаи, это не у нас.
Нет, хорошо, какие-нибудь...
Ты же обещала концептуальный
подожди,
разговор.
Мне интересно, а звонки телефонные? Вот у нас, допустим, бывает, если у нас переключается в прямом эфире,
я
то это какой-нибудь удивительный телефонный звонок.
Ну и что, понимаешь, удивительный телефонный звонок. На самом деле, телефонный звонок безумно сажает ритм программы, ритм беседы. Потому что вот это вот... Сейчас нас соединят,
говорите.
И после этого всего вот этот саспенс нагнетается, и там... Я дозвонился, я вас люблю, вы такая замечательная... Ой, все ушло из эфира, простите, следующий звонок.
Презирает аудитория, обратите.
Нет,
ничего
по-моему.
Мария Ивановна презирает.
Он хорошо ее знает, Мария Ивановна, поэтому он так хорошо.
Мария Ивановна очень люблю, на самом деле. Всегда здороваюсь, иногда даже тортик приношу.
Но на самом деле я хочу сказать, что у нас очень схожие представления о передаче прямого эфира. Можно, не знаю, сейчас в это время говорить. Ну, не знаю, для меня это вообще интимные вещи. Я вот тоже не выношу, когда меня кто-то вот сбивает, когда вот наработанная какая-то вещь, вот эта вот взаимосвязь с людьми, с которыми ты разговариваешь в этот момент, вот ее может нарушить все что угодно. Случайно вошедший сюда сотрудник радиостанции по другому поводу, который на цыпочках зайдет, что-нибудь такое возьмет. И это может выбить действительно вот все, что ты собирал в течение там 25 минут, вдруг все это рушится. Да? Или еще очень трудно одновременно смотреть на собеседника и читать пейджер, потому что иногда бывают такие люди, которые ждут от меня абсолютно такого прямого контакта, глаза в глаза.
Да,
если я убираю глаза, все, человек начинает закрываться, паника, он закрывается.
Естественно. Да.
Ему становится скучно, это сразу чувствуется в эфире. И тут провал, полный провал программы, естественно.
Но это, как сказать, это в любом интервью, даже не в прямом эфире, когда мы берем интервью для программы «Интересное кино», то самое главное, это никакого секрета здесь нет. Это не наше ноу-хау, но просто иначе я себе не представляю. Нельзя сидеть под камеры разговаривать с человеком, уткнувшись в вопросы, которые ты придумал, потому что теряется контакт, и человек сразу уходит в какие-то другие эмоциональные сферы, что потом передается на экране. А уж во время прямого эфира, естественно, как, это неуважение. Но мне задают вопрос, я отвечаю, а интервьюер смотрит, там, не знаю, в небо.
Или с кем-нибудь шепчется.
Совершенно верно. Поэтому...
Или пытается установить контакт вот по телефонной этой линии какой-то. Ну как?
А
главное,
сейчас...
зачем, понимаешь? Потому что если вот ждать, что оттуда, с телефона, придет какой-то вот супер острый вопрос, Ну, вот я сколько помню, таких вот уж прям вот, вот супер острых, каких...
Я с тобой, согласна. Каких могут быть оскорбления. Да, можно как, дождаться вот, оскорблений.
Вот, пришел такой вопрос, который я бы не мог задать гостю. Не хотелось бы никого обижать. Вот я ни разу такого вопроса не слышал.
Нет, но тут еще и другая вещь. Тут я бы начал, мы так долго это объясняем, поскольку это эфир, ну, условно, первая орбита, не знаю, там, куда идет, там, на Сибирь или куда-то. Ну, допустим, люди будут звонить оттуда, да? А что потом делать будет московский зритель или зритель, не знаю, там, дальневосточный? Он будет себя чувствовать чужим на этом празднике жизни. Поэтому все должны быть в равных условиях. Эти условия...
Нет, так нет.
Нет, так нет, ничего страшного.
Мы зададим все вопросы, которые хотят задать наши зрители.
Потому что, в сущности, мы ретрансляторы общественного интереса, безусловно. И читая досье по тому или иному гостю...
Мы изучаем не только его биографию, но еще и тот интерес, который к нему испытывает вот аудитория.
Вот смотри, теперь про людей. Я сейчас прочитала книжку Ларри Кинга «Как говорить с кем угодно, когда угодно и о чем угодно». Очень интересная книжка, тоже вот вам советую. Она вот только что вышла на русском языке. Там, конечно, много такой для Марии Ивановны, как Эльдар говорит, да, таких вещей достаточно примитивных. Но самое интересное, конечно, его личные впечатления от работы в прямом эфире. И он там очень, конечно, много говорит о любимых собеседниках, о неудачных передачах, а вот мои любимые. Но на один мой вопрос, который я бы хотела ему задать, он не ответил.
Так.
Как встречаться с теми, с кем ты хорошо знаком, кого ты знаешь, ну, просто вот это твой близкий друг, с которым ты встречался не раз, но он все равно продолжает оставаться ньюсмейкером и, естественно, желанен для аудитории, вы его зовете. Ну, собственно говоря, как это у нас сейчас происходит. Ведь все люди, с которыми вы разговариваете, а мы с ними разговариваем, мы уже с ними прожили целую жизнь, и со многими сложились какие-то свои отношения. Вот здесь есть какие-то для вас, то, что можно озвучить? Я не призываю к максимальной откровенности.
Тут существуют две вещи. Первая вещь заключается в том, что вот если мы сейчас начнем серьезно это обсуждать, мы будем похожи на врачей, там, не знаю, гастроэнтерологов или урологов, или не буду
Главное,
говорить.
Чтобы не на патологоанатома.
Нет, хорошо, я могу сказать гинекологов или стоматологов, неважно, но врачей, которые будут обсуждать...
Отолерингологов.
Пожалуйста.
Очень красивое слово.
Да, но все равно там есть связки, миндалины, и если мы будем обсуждать, пожалуйста, отолерингологов, мы будем обсуждать то, что не следует обсуждать публично, ибо гости те же у тебя, Ксюша, и у нас. И мы знаем некие нюансы, которые мы знаем, и мы можем потом за рамками эфира это обсудить, хотя думаю, что не стоит этого делать, но это не публичная, так сказать, не публичная сфера, ее не стоит выносить на суд слушателей. И есть второй аспект, он заключается в том, что, да, безусловно, личные отношения мешают, безусловно, потому что если существуют тесные личные отношения, это мешает мне задать тот вопрос, который мне может показаться острым, или там кому-то может показаться бестактным, но он необходим в эфире, я робею. Это, видимо, отсутствие профессионализма.
Но тут нам на помощь приходит Эльдар Джандарев в такие минуты.
Он же тоже живой человек. Поэтому вообще я вспоминаю чье-то выражение, не помню, о том, что нельзя прикасаться к кумирам руками, позолота остается на пальцах. Поэтому вот мое личное ощущение, я стараюсь не входить
в ближний круг,
потому что мне будет сложно делать эту передачу или другую передачу. Я должен входить хладнокровным человеком, у которого нет тесного контакта третьей степени там, или второй степени с героем. Да, хорошие отношения, но не более. Потому что герой не должен мне сказать, что вы мне говорите, вы же знаете, что там, условно, я с этой женщиной провел столько там, лет, они были ужасные, я вам когда-то про это рассказывал, а вы мне задаете вопрос. Или это режиссер, у меня выпил столько крови, а вы вновь меня обращаете к тем временам. Вот этого не должно быть.
Ну, мне, собственно говоря, и добавить-то нечего, потому что, на самом деле, мне можно сказать совершенно другое мнение, потому что все равно эти люди публичные, все равно они все прекрасно понимают, и все на эти вопросы уже по тысячу раз отвечали. От того, что так или иначе эта тема всплывает, обидеть их это не может никогда, на самом деле. Если отношения хорошие, то они тоже прекрасно понимают, что это для всех, для нас часть профессии, не более того. nothing personal. Ничего, ну, просто, ничего, ничего личного в этот момент не возникает. Жандарян
более хладнокровный. Он хирург скорее. А я все-таки врач-педиатр. Я как с ними, как с детьми. И я не вправе вот это свое личное отношение подключать к тому, чтобы извлечь максимум зрительского интереса.
Он... Нет, для меня это как раз вот то, что есть уже какой-то опыт общения, это всегда плюс. Потому что человек уже знает, с кем он общается, и понимает, собственно говоря, что там будет. То есть он понимает, что будет, да, будет разговор откровенный. Будет разговор обо всем, но он не будет оскорбительным. Он не будет вот запусканием пальца в рану и так вот ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот этого не будет никогда.
Этого, по-моему, никто себе это не позволяет.
Ты мало смотришь телевизор.
Не знаю, нет, за глаза, да. А так вот в таком в прямом контакте, ну кто?
Ну не будем называть.
Ну назовите. Нет, никто не рискует, никто. Эльдар, нет таких людей. Это все сказки. Про таких смелых журналистов, которые напрямую...
Нет, там... Ну, одного такого журналиста у нас Олег Павлович Табаков назвал в прямом эфире. Я прям удивился. Вот. А вот поспрашивали...
А он же назвал в прямом.
Назвал,
вот потом сейчас будут новости, я обязательно...
Пусть будет такая вот интрига.
Хорошо, вот мы на этом пока подвесим все это дело, послушаем новости, потом продолжим нашу встречу. Напомню, здесь в студии «Эхо Москвы» Эльдар Жандарев и Борис Берман, ведущие программы «На ночь глядя» и программы «Интересное кино», которые выходят на Первом канале. Во второй части нашей программы мы готовы уже вас вот подключить к нашему разговору, так что готовьте ваши вопросы.
В 14:30 в столице. Краткие новости на «Эхе», в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Антиглобалисты в Питере голосуют, как лучше выразить протест против саммита «Большой восьмерки». На стадионе имени Кирова, где находится лагерь антиглобалистов, обсуждались два варианта. Все-таки попытаться устроить запрещенное шествие к крейсеру «Аврора» или же пройти 8 раз вокруг стадиона в позе арестантов. Второй вариант в основном поддерживали женщины, но у большинства он поддержки не нашел. Как сообщает Тартас, всем антиглобалистам было рекомендовано оформить доверенность на представление их интересов в суде в случае ареста. Этим занимается одна из правозащитных организаций. Лучшей шуткой на саммите журналисты назвали высказывание Путина по поводу иракской демократии. «Нам бы не хотелось, чтобы у нас была такая же демократия, как в Ираке», сказал российский президент на встрече с Джорджем Бушем. В свою очередь Буш, оценивая политическую ситуацию в России, сказал, что у нас демократия российского стиля, и она не должна быть такой же, как в США. «Путин не хочет, чтобы кто-то другой говорил ему, как управлять своим правительством, и я его понимаю», сказал Буш. Путин и Буш призвали Северную Корею вернуться к мораторию на запуски ракет и возобновить переговоры. Об этом также говорится в совместном заявлении двух президентов, принятом после двусторонних переговоров в Санкт-Петербурге. А Япония и США тем временем настаивают, чтобы голосование по проекту северокорейской резолюции состоялось уже сегодня. Стоит отметить, что посол Китая в ООН пригрозил правом вето в том случае, если из резолюции не уберут ссылку о введении санкций вплоть до использования силы. В свою очередь, американская сторона дает понять, что авторы резолюции готовы убрать эту ссылку, поскольку даже без нее жесткий характер документа не изменится. Глава «Росатома» Сергей Кириенко сегодня снова подтвердил журналистам, что Россия не будет ввозить отработавшее ядерное топливо для переработки и хранения. «Россия берет на себя только одно обязательство. Мы забираем обратно ядерные отходы нашего производства из других государств», — сказал Кириенко. Он добавил, что соглашение о сотрудничестве с США в области мирной атомной энергетики исключает ввоз в Россию иностранных ядерных отходов. Кириенко сообщил также, что первый международный центр по обогащению урана будет создан в городе Ангарск. Израильские истребители нанесли ракетный удар по контрольно-пропускному пункту на границе Ливана с Сирией. Этот авианалет вызвал панику у местных жителей. Несколько тысяч человек пытаются проехать по шоссе в Дамаск. В основном это подданные государств Персидского залива, которые часто проводят летний сезон в Ливане. На единственной оставшейся дороге в Дамаск скопилось свыше 5000 автомобилей и автобусов. Этим утром израильская авиация разбомбила еще одну дорогу на Дамаск. Кроме того, уже давно непригодна для езды стратегическая автострада Бейрут-Дамаск. Очередная авария туристического автобуса в Египте. На скоростной трассе Хургада-Каир автобус столкнулся с грузовиком. Как сообщает РИА Новости, российские туристы не пострадали. В больницу доставлено 12 граждан Швеции, 7 датчан и американка. Травмы получили также водитель автобуса и гид-переводчик. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса превысил скорость. О погоде в Москве этой ночью в столице 17-19 градусов, днем завтра 23-25, облачно, дождь, гроза, ветер с порывами до 17 метров в секунду. Сейчас в столице 26 градусов, а у нас на градуснике за окошком 30 градусов. Оксана Пашина, служба информации «Эхо Москвы».
Скажи пароль и проходи.
Реклама.
Московские новости читайте в свежем номере.
Дан приказ ему бороться. Сергей Степашин уверен, что коррупция не бессмертна.
Восьмерка в городе. Жители Петербурга ждут окончания саммита.
Ушел, как говорится, в мир иной. Почему и зачем убили Басаева?
Сержант Батяня, генерал Белоусов, убежден, что контрактники изведут дедовщину.
С Чингисханом в сердце. Монголия между прошлым и будущим.
Я не разрешу тебе все. Владимир Мединский за контроль над эротикой.
Московские новости уже в продаже.
Слушайте на Эхе. Радиосериал, посвященный 75-летию главного поезда страны «Красная стрела». И принимайте участие в праздничной викторине. После каждой пятой серии мы будем задавать вопрос по сюжету сериала, а вы присылаете свои ответы на наш эфирный пейджер. Победителей ждут ценные призы и подарки.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
В воскресенье 16 июля программы «Телехранитель» не будет. Почему? Потому что будет программа «Без посредников» с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым после 17 часов. Дифирамб.
Продолжаем разговор. Борис Берман, Эльдар Жандарев сегодня в нашей студии. Я хочу сейчас прям подряд почитать все, что нам пишут. А пейджер, как вы понимаете, все стерпит.
Понятно.
Но кое-какие вещи я все-таки пропущу. Вот Эльдар считает, что можно любые вопросы задавать. Я все-таки считаю, что не любые.
Ну вот мне можно задавать любые вопросы.
Нет, я не боюсь. Почитай пейджер.
Дорогие.
Нам нужно готовиться к эфиру.
Дорогие люди, пишет вам Алла Константиновна. Большое вам спасибо за ваши программы. Скажите, почему интересное кино выходит так редко? Кто будет героями вашей ближайшей программы, когда она выйдет в эфир? Желаю вам успеха.
Какую программу имеет в виду?
Ну, спрашивают про интересное кино, наверное.
Про интересное кино? Ну, во-первых, поскольку сейчас идет такой интенсивная работа над программой «На ночь глядя», то интересное кино в таком портфельном варианте существует. У нас есть всякие мысли.
Нерегулярно тоже выходило.
Оно не выходит регулярно.
По факту готовности.
Потому что мы, как я неоднократно говорил, мы старомодны, как Батфорд на палубе ракетоносца. Мы все делаем сами от начала и до конца. У нас нет, у нас, к сожалению, не капиталистический способ производства.
То есть негров никаких нет?
Негров нет. Поэтому мы сами и негры.
А в ухе
сами...
у вас кто-нибудь сидит?
Нет, ты спрашиваешь про что? Я говорю про интересное,
про
интересное кино. Поэтому мы работаем от замысла до последней склейки монтажной, мы все делаем сами.
А разве так не работает?
Это очень трудоемкий процесс.
Так уже не работают?
Нет, ну конечно.
А ты вот, здесь же есть телевизионные люди, к вам иногда приходят всякие, которые делали свои именные фильмы.
Да.
Там всегда в фильме был автор сценария, режиссер и так далее.
А вот люди, у нас, как правило, нет. Эти люди, как правило, автор сценария, это в лучшем случае автор сценария и... как сказать, артист на стендапах. Ну, как бы делает стендапы.
Ведущий. Да.
А самая важная стадия режиссура фильма, это делают другие специальные люди.
То есть вы все делаете сами.
Мы все делаем, к сожалению. Поэтому
это очень тяжело.
Это очень тяжелая работа. Так уже не носят, что называется.
И уже много лет, на самом деле.
Вот, но мы это делаем, поэтому такой нерегулярный выход нашего продукта, который мы с полным правом можем назвать рукотворный. Вот он все делается руками.
Вот чтобы сделать один фильм из цикла «Интересное кино», нужно потратить больше, чем полтора месяца каждый день, ежедневно. Дневной работы. Просто вот не поднимаясь по 12 часов.
Ну, это когда уже придуман герой,
да.
Когда мы придумали концепцию, не побоюсь этого слова. Вот поэтому такая нерегулярность.
То есть это уже вот просто работа, вот то, что называется, когда ты садишься за письменный стол, это написание сценария столько-то дней, там съемочный период, столько-то смен, столько-то дней, монтажный период, столько-то дней, звучание. И все это получается, вот, собственно говоря, те самые полтора месяца.
Отвечая на вопрос...
Будет передача?
Будет, да. А отвечая на вопрос, ты задала, кто у нас там в ухе, да, конечно, у нас есть замечательная команда и наших редакторов, и наших и режиссеров, режиссеров и операторов, это естественно. Но самые главные наши помощники – это редакторы, которые, вместе с которыми мы придумываем, каких гостей позвать, по какому поводу, какой поворот темы
выбрать.
Но
они же не вопросы тебе диктуют.
Нет, вопросы нет, конечно. Они говорят нет. Они могут сказать, ребята, вы потеряли темп, давайте быстрее. Это может быть. Потом, главным образом, еще нам говорится,
сколько осталось до рекламы
осталось столько-то и так далее. Это естественно. Были смешные случаи. Ты хотела смешные случаи. Это было на одном из эфиров, когда...
Техническая связь прервалась.
Прервалась. И они не понимают, что уже реклама, да, и когда кто-то уже практически в нецензурной лексике
закричал
живым голосом, мы уже выходим из эфира, мы поняли, что связь прервалась. Но не дай бог это повторится. Не дай бог.
Борис Эльдар пишет вам, Ирина, очень рада вашему возвращению. Какие у вас отношения...
Это Ирина Петровская?
Ирина Петровская. Она вообще-то уже, по-моему,
порадовалась
вашему появлению. Да. Нет, я говорю без всякой иронии.
Что вы.
Борис Эльдар, очень рада вашему возвращению. Какие у вас отношения с бывшими коллегами с канала ТВС? А есть ли они?
Коллеги есть, конечно.
Так все перепуталось, вы знаете, что я даже и не вспомню, кто ваши бывшие коллеги.
Честно сказать,
они многие сейчас работают.
Ксюша Туркова здесь работает.
Да нет,
Евгений Киселев у нас тут работает.
Нет, вообще-то в службе новостей
Алексей
Первого канала.
У нас работает.
Очень большое количество наших коллег. Алим Юсупов возглавляет службу корреспондентов, масса корреспондентов. Мы, собственно, дружим, когда дружили.
Нет, у нас нормальные отношения.
Тут никакой коллизии такой, на которую пытаются намекнуть, не существует.
Галина пишет. Ильдар, можно вас попросить не повторять бесконечно фразу «никого не хочу обидеть» и не спрашивать у гостя, сколько он зарабатывает? А ты спрашивал у гостя, сколько он зарабатывает?
В такой форме никогда.
Хватает ли вам на жизнь?
Ну ведь отношение человека к деньгам и материальным благам – это на самом деле самое главное, в чем он проявляется. Вот, собственно говоря, спросить человека, на что он тратит деньги, сколько он их тратит, как бы, и сколько откладывает. В процентном соотношении не важна абсолютная цифра. Вот, грубо говоря, да, вот ты получил сумму, сколько процентов ты отложил и сколько ты процентов потратил. Еще скажи, на что ты потратил, и все, ты в этот момент знаешь все про этого человека. Абсолютно. И еще есть один вопрос, который, ну, как бы вот в прямом эфире не очень прилично задавать. Это вот любимый фильм, любимая книга. Ну, не так вот банально любимая, да, вот то, что тебя перевернуло, и это то, что тебя сформировало. Вот как только человек отвечает на этот вопрос, ты про него знаешь абсолютно все. Но только, нужно, вот, только ответ должен быть честным.
Вот я же говорю, понимаете, что он даже не врач, он санитар. Санитар в районной больничке, я бы сказал. Я считаю, что есть другие вопросы, которые позволяют сформировать мнение о человеке. Но поэтому нас и двое в эфире. Я... Никого не хотел бы обидеть, но...
Не хотел бы никого обижать, но воровать чужие фразы неприлично. Так же, как знаменитым быть некрасиво.
Ильдар, опять к тебе вопрос. На грани.
А, пожалуйста.
Лариса, я очень вас люблю. Скажите, пожалуйста,
я женат.
Стал ли Ильдар женатым человеком?
Ну, видите, я просто вот с лёта, я понял. Я женат, да. И счастлив в браке.
Ну, расскажи про жену-то. Народ просит.
У меня очаровательная, потрясающая жена. Самое ее главное... Потрясающее слово, что она меня терпит. Вот почему я так долго не женился, не было такого человека, который мог бы меня вынести. Вот нашлась.
Ну почему Берман мог тебя вынести?
Я же не вижу. Я был свидетелем на свадьбе, поэтому я...
Трудно было себе представить, что мы можем жениться.
Я действительно, он сорвал у меня с языка, потому что Аня, конечно, человек... дьявольского терпения, ибо...
Завидуют, ужасно завидуют.
Я ей сочувствую просто.
Я видела жену Эльдара, очень красивая девушка.
Блондинка,
выше его сантиметров на 10.
Ну ладно, это вот как раз вот не надо было говорить.
Не надо, да?
Зачем?
Ну хорошо, но нужно же...
Красавица, спортсменка, комсомолка, учится на высших сценарных режиссерских курсах, работает.
Хватит, уже не хвались, лучше с собой похвались.
Ольга пишет из Казани. Расскажите, пожалуйста, о своем эволюционно-историческом появлении на телевидении.
Не понял.
Вот так сформулировано, я читаю, сохраняя орфографию пунктуации.
Эволюционно-историческом.
Ну, то есть, типа, как пришли и как развивались.
Ну, я могу сказать, как я пришел на телевидение.
Из пишущих.
Что?
Из пишущих.
Ну, конечно, из пишущих.
Да, я могу
и тот, и другой.
Могу сказать, я пришел на телевидение благодаря Леониду Геннадьевичу Парфенову. Я бы даже сказал не Леониду Геннадьевичу Парфенову, а его жене Лене Чекаловой. Потому что я работал в ту пору в газете «Экран и сцена», где Леня, Леонид Геннадьевич и Лена были моими внештатными авторами, а еще они были моими внештатными авторами, когда я работал в агентстве печати новости. И когда я работал в экране сцене, Лена, видимо, поняла, что мне там тяжело. Мне действительно было тяжело, поскольку это очень трудная работа, выпускать газету, что про это говорить. И я слег в больницу. Что самое смешное, по другому поводу, но тем не менее это была перегрузка на работе. И как сейчас помню, я звонил из автомата, тогда не было мобильных телефонов, у меня во всяком случае, это был 91-й год. Я звонил Лене, ну что сказать, что там, жив, здоров, что-то. И Лена сказала: Боря, я нашла вам работу, вы хотите пойти на работу на российское телевидение? Я сказал: Лена, конечно, вот выйду из больницы, пойду. И Лена меня свела с Анатолием Григорьевичем Лысенко, это было как раз начало российского телевидения. Анатолий Григорьевич встретил меня как родного, хотя я его видел первый раз в жизни, надо сказать, но он, видимо, всех знал, и меня тоже, почему, не знаю. И
по твоим публикациям, ну, в московских новостях.
Ну, публикациям, да, но как бы личного контакта не было. Он мне сказал: вот есть два направления, хочешь быть начальником или хочешь заниматься творческой работой. Я как полный идиот сказал, что я уже начальником поработал, я был зам главного редактора.
Жизнь могла бы сложиться по-другому.
Совершенно верно, я был полным идиотом.
Жалеет страшно.
Я хочу творческой работы, сказал я. И он сказал: вот иди в команду 2. И я пошел в команду 2 к Кириллу Легату. И началась моя телевизионная жизнь. Поэтому вот я Лене Чекаловой благодарен за то, что она меня вот на этот путь направила.
Ильда, ну ты тоже из пишущих, оттуда же.
Да, собственно, даже из той же газеты на самом деле. Потому что я в нее пришел. Мы, по-моему, вместе пересеклись где-то порядка 2 месяцев, потом ты вот как раз лег в больницу и ушел на телевидение.
Угу.
А потом, значит, как я понимаю, ведь работа на телевидении — это постоянное раскрытие новых горизонтов и открытие новых истин. Видимо, одна из вот первых истин, которая открылась, что телевидение — работа командная, что, значит, там звездить-то хорошо, но нужно еще собирать команду. Вот. А собирать команду, видимо, всегда можно только из людей, которых знаешь. Вот и Борис позвал меня на, значит, российское телевидение. Я сделал там первые шаги, вот, собственно говоря,
потом... Поцелуй в диафрагму, я помню.
Нет, сначала было вообще... Сначала я делал... Когда выходила таким каналом информационным, такое, ну, почти как «Взгляд», на самом деле, состояла из нескольких передач, там, из 2 за выход, а между передачами были такие прокладки, информационные блоки, по 2-3 информационных сюжета. Вот я их делал я тогда. Вот это были первые шаги. Потом, значит, я уже дорос, мне доверили сделать собственную программу. Она называлась, да, «Поцелуй в диафрагму». Значит, ну и а дальше, вот, собственно говоря, развитие, как развивалась «Кадла», так развивалась наша...
С песней «По жизни вместе».
А почему вы никогда не пишете ни тот, ни другой? Это же то, что вы так умеете здорово делать. Мне так как-то не хватает вот вас.
Тебе правду сказать?
Да, некогда.
Программа «Дифферамт», но скажу правду. Но... Жандарев пишет с ошибками.
Ну и что, есть,
ну,
же корректура.
Ладно.
Правда. Я не могу.
А ты?
Я пишу без ошибок, но неинтересно. Он пишет неинтересно, но с ошибками.
И вот вы уходишь ты от ответа на этот простой вопрос.
У нас нет времени, Ксюша. У нас нет времени. Потом у меня есть
вот
еще...
Вот работа на телевидении тоже. Еще...
Колоночку бы.
Еще одна правда, еще один горизонт, который открывает работа на телевидении. То, что работа на телевидении — это full-time, то, что называется. Ты все время занят, ты все время постоянно на работе.
Нет амбиций писательских.
Ну ладно. Никогда, никогда не говори никогда. Следующий вопрос. Сейчас, подождите. Так. Ага. Вы неразлучные как братья, пишет Леонид из Красноярска. А можете ли вы работать отдельно друг от друга?
Отдельно друг от друга?
Ну как, мы работали отдельно друг от друга. Какое-то
нет,
можем,
но...
Почему нет?
Сейчас,
какой...
мне кажется, уже невозможно.
А какой... Нет, все возможно, но а смысл какой? Попробовать, вот будем работать отдельно друг от друга. Ну, можем, наверное, работать отдельно.
А просто зачем?
А сколько лет, можно я спрошу вас? Вот скажу, существует как бы ваш тандем?
Ну вот я в 91-м пришел на телевидение, Ильдар в 92-м. Вот, значит, с 92-го года, значит, 14 лет. Студия К2 в этом году было 15 лет, и это никто не отметил, хотя, на мой взгляд, студия К2 была... уникальным образованием на России, на отечественном телевидении, поскольку программа «Дифферамт», могу сказать, что первая премия ТЭФИ в номинации «Лучшая программа об искусстве» была получена студией К2 и, собственно, нашей передачей с Эльдаром о фильме «Белое солнце пустыни». Вот. Не только поэтому, просто в студии К2 существовало то, что было востребовано временем. Разговаривать о кино... на языке, понятном не только киноведам и так далее. И не только о кино, кстати, об искусстве.
Это кино было... было поводом разговора о жизни.
Разгерметизировать вот это пространство искусства. Потому что замечательная передача Володи Аренова о театре. Замечательная, я не знаю, поскольку ты человек театральный.
Ну, тогда я еще назову имя, которое вот оттуда, по-моему, тоже вышло из вашей команды. Два. Да. Петя Шепотинник.
Петя Шепотинник, да. Естественно, был первый. Петя Шепотинник, Володя Аренов.
Кирилл Легат.
Кирилл Легат просто. Я вот, если бы ты меня спросила, кто мой учитель на телевидении, я бы спрошу Кирилл Легат, потому что Кирилл объяснил мне какие-то основные вещи, впрочем, очень коротко объяснил, видимо, потому что я сразу схватил. И он сразу дал мне возможность работать. И время от времени он как бы корректировал. Потом прекратил, он понимал, что, видимо, получается. Но вот это умение научить, у многих людей этого нету. Нет, команды два, ну чего, по-моему, вот эти 15 лет, которые недавно исполнилось, ее нет уже, команды два, естественно, это студийное сообщество, оно распалось. Люди повзрослели, постарели, там все что угодно, у всех возникли разные интересы. Но они существуют, эти люди, и то, что они сделали, говоря громко, останется в истории отечественного телевидения.
Жалко, посмотреть бы так хотелось бы. Какие-то архивные
передачи. Ты бы увидела себя,
да, я тоже там
в одной
делала.
Из первых программ «Абзац», да, когда да, я да, помню да, эту да. сцену. Ты стоишь, мы снимали тебя около театра юного зрителя, ты делала сюжет.
«Абзац» была программа такой журнальной формы, состояла да, всегда из трех сюжетов. Да.
Вот тогда мы с тобой и познакомились, а потом ты стала делать там...
Вот, не про меня программа.
Хорошо, ладно.
Все.
Я просто объясняю зрителям, что у нас неформальные отношения.
Хорошо. А почему я спросила, сколько лет? Все-таки, не знаю, это большая редкость. Вот мы тут любим рассуждать, сколько там театры живут, да? Ну, вот я сейчас вспоминаю такие вот пары творческие, которые существуют на телевидении.
Шульман и Державин.
Аллов и Наумов.
Один из них умер.
Ну, подожди, нет. Ну, пока... более близкий пример – это Олейников и Стоянов. Да. Вот они сколько лет вместе
тоже
уже существуют.
Лет, да, да.
Ну, же можно же с ума сойти.
Можно, мы исходим. Один из нас сошел с ума, отгадайся, кто.
Берите наушники, времени мало, я обещала телефон включить. Пожалуйста, 783-9025, 783-9026, ваши вопросы Ильдару Жандареву и Борису Берману. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здравствуйте.
Хочу пропеть дифирамб и задать небольшой вопрос.
Давайте.
Вашим уважаемым гостям, Борису и Ильдару. Я очень рада, что Борис и Ильдар вернулись на экран телевидения. Прекрасный тандем у вас, как вы определили, врач-педиатр и хирург. Именно так воспринимаетесь. Беседа выстраивается очень тактично, интеллигентно. И в то же время разговор идет очень живо и остро. Хочу пожелать вам творческих успехов, интересных гостей. И вот у меня небольшой вопрос. Вы как-то заранее схему разговора формируете, вот кто о чем будет спрашивать вашего гостя, или она возникает спонтанно во время разговора с гостем?
Как вас зовут, простите?
Этери.
Этери, Этери. Конечно,
спасибо.
Мы, конечно, было бы хамством и ложью сказать, что мы ничего не придумываем. Входим в студию, садимся и начинаем разговаривать. Безусловно, мы продумываем схему разговора. Мы не схему разговора продумываем, мы продумываем то, что мы должны из гостя вытащить, если угодно.
Чем он интересен?
Какие темы нам представляются важными? И какие-то опорные точки мы отмечаем. Но поскольку это живая беседа, наши гости, к счастью, не роботы, и они могут абсолютно сходу изменить плавное течение беседы, как это было, скажем, не знаю, с Олегом Павловичем Табаковым. Ну, попробуйте с ним продумать беседу.
Вопрос-ответ, вопрос-ответ.
Да, он фейерверк. И вот он раз и поменял. Но нам же интересно. Это как, понимаете, как в настольном теннисе. Я не играю в большой теннис, поэтому не могу сказать. Подача и вот как человек на эту подачу отреагирует. Или как в футболе. Пас он получит, и что он с этим мячом будет делать?
Ну, важные ситуации есть, а как ты их можешь реализовать, это уже вот как игра идет.
Нет, ну, конечно, нет. Безусловно, скажу честно, дорогая Этери, мне было бы проще в эфире одному, но Жандарев мне постоянно мешает. Я думаю, что Жандареву так же. Поэтому каждый из нас должен не только гостя чувствовать, но и чувствовать собеседника. То есть не собеседника, а своего
соведущего.
А куда он пойдет? Что,
ну, кстати,
произойдет?
У вас тоже уникальная еще есть, еще одна уникальность, если можно так по-русски сказать, вряд ли, наверное, но пусть уже, прошло так прошло. У вас нет первого и второго номера. Вот обычно как строится, если двое ведущих, то обязательно как бы есть первый номер и есть второй номер. не хочу никого обидеть. Так бывает, во всяком случае, всегда. У вас такого нет. Не знаю, не помню уже, боюсь, не так уж подробно помню все ваше творчество, но, наверное, изначально было не так, Борь.
Да, было не
да?
так.
Все-таки ты был таким паровозом. Как человек более опытный.
Но дело в том, что паровоз ржавеет со временем, поэтому
нет,
уже истребители на поле.
На самом деле, каковы функции у паровоза, на самом деле, что вот вкладывают в это?
Нет, но Ксения совершенно резонно это отметила, и это большой, это, пожалуй, самый главный дифферамп за сегодняшний день, потому что это не может быть.
Вот тандемная гонка, да, велосипедная, педали крутят оба, да? Седока вот тогда тандем, да? Там же два человека, но за рулем один. Ну, вот бывает так.
Боже мой, я открываю какие-то бездны. Я даже никогда не знал, что Жандарев знает, что такое тандемная гонка. Когда ты успеваешь это смотреть?
Я в ней участвую постоянно. А за рулем, вот мы меняемся на самом деле, кто вот садится рулить.
Да я даже этого не чувствую. Мне кажется, что вы абсолютно вот в этом смысле равноценны. Хотя... Я понимаю, когда там говорит Боря, что там Ильдар мешает.
Интересы
да,
у
понятно,
нас на самом
да.
деле. Мы разные люди, и нам разное, да, в общем-то, интересно в этой жизни.
Ну, я вам говорю, я вам завидую. Я совершенно не умею вдвоем работать. Абсолютно. Не умею. Потому что я знаю, что либо первым, либо вторым. Вторым я уже быть не могу, уже все.
Да.
Это невозможно просто по определению. А первым иногда и не надо. Понимаете?
Да.
Возникает тогда фигня какая-то в эфире. Вот поэтому не умею совершенно работать в эфире вдвоем. Так что... Это просто ноу-хау. Надо написать вам книжку теоретическую. Следующий звонок, пожалуйста, 783-9026. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Александр, город Саратов.
Давайте, Александр.
У меня будет такой вопрос к вашим сегодняшним гостям.
Да.
Вот, извините, пожалуйста, вам не противно работать на таком вредном канале, как Первый канал? Но вот я лично считаю его очень вредным и довольно-таки гнусным.
Ну, вы можете его не смотреть, на самом деле.
Второй вопрос. Ваша программа, вам не кажется, что они могут выходить в евро-1 формате, быть еще более интересными, доступны качественному слушателю, потребителю?
Спасибо.
О, Александр, вы какой-то такой странный вопрос задаете, что первое, что второе, ну, в родильном масштабе.
Это все, это к вопросу, для чего звонят.
Понятно,
вот
да,
чтобы как бы вот все... А ты слышала, Манька, что я позвонил в прямой эфир «Эхо Москвы» и сказал, что Первый канал гнусный?
Тогда
вот я сказал.
А хотелось бы сказать тогда, для чего, собственно, передачу мы делаем, да, вот чем она мне дорога на самом деле. Потому что это поле для дискуссии, в котором могут существовать... ведь дискуссия не обязательно должна быть политическая, да? В обществе существует вот... Как жить, что делать, кто виноват.
Есть ведь еще
масса вопросов, вот абсолютно эстетического характера, которые влияют на всю нашу жизнь, может быть, гораздо больше, чем даже политика. Вот ведь как интересно.
Угу.
Потому что такое хорошо, что такое плохо в искусстве, может отразиться вот в нашей жизни совершенно неожиданно.
Нет, ну еще другая есть вещь, которая нас вела, когда мы придумывали эту передачу и обращались с этим к руководителю канала Константину Ивановичу Эрнсту. Мы понимаем, что жизнь не замыкается в рамках Садового кольца. И люди, которые смотрят нас, наших гостей, где-то там в Саратове, где сидит Александр с этими своими вопросами, или там где-то в других городах, для них Москва — это вот какая-то другая галактика. Мы хотим соединить людей, живущих за пределами Москвы, с тем, что происходит в Москве или там в Петербурге.
Ну, это я вообще не понимаю. Я этого вообще не вижу в вашей программе.
Как?
Вот этих вот целей и задач.
Ну как? Ну, пришла Вишневская к нам в эфир и рассказывает о себе, рассказывает о том, как воспринимать оперную музыку.
А почему ты считаешь, что как бы Москве это уже неинтересно?
Нет,
нет,
ты не
интересно.
Поняла. Интересно.
Нет.
Но люди, живущие вне Москвы, они себя чувствуют как... Вот Москва — это большая земля, а это вот что-то там... Ужасное слово, провинция, да? А мы пытаемся соединить культурное пространство, если угодно.
Рассказываем нормальным языком,
да,
что здесь происходит. И вот почему это происходит именно так.
Создание культурного пространства.
Что волнует людей.
Вот. А вот знаете, что больше всего угнетает, конечно, во всем этом? Сейчас о грустном скажу.
Ну?
Что проходят годы, а люди те же приходят к нам в эфиры. Вот обратите внимание.
Ну, это косность.
Это, что же это такое?
Косность.
Нет, Борь, это не
это
косность.
Косность.
Это показатель развития вообще страны.
Нет, вот
как
мы...
мне кажется, это очень грустно. Грустно.
Нет.
Потому что все равно все наши гости, вот, которые приходят и к вам, и сюда, в нашу студию, это наши с вами любимые люди, которые, собственно, и определяют вот этот такой камертон, да, вот скажем так, ну, не хочу высоких слов говорить, не буду, ладно. Ну, вы поняли, что я имею в виду. А вот не прибавляется.
Да появляются новые имена, новые звезды.
Мы хотим...
Ну, кто? Боря Моисеев? Какие
нет,
новые?
Ну, при чем
да вот сейчас кино Ани Михалкова, ну, потрясающе. Вот
она
сразу
придет к вам в программу?
Не знаю. Мы не можем сейчас говорить, потому что...
Вы же тоже себя определяете какой-то уровень
да,
звездности.
Безусловно. Но, да? Секундочку. Есть...
Интерес аудитории, скорее.
Есть некий порочный круг. Он заключается в том, что, конечно, медийные лица дают лучшие цифры, рейтинг, да? Но если замыкаться вот в этом кругу медийных лиц, то тогда произойдет то, о чем ты толкуешь. Значит, нужно экспериментировать и открывать новые лица. И тогда они войдут вновь в круг новых медийных лиц.
А вам позволят открывать новые лица?
Думаю,
это большой
что да.
риск.
Думаю, что
потому
да.
что когда я вижу, что в гостях у Бермана и Жандарева какой-нибудь человек, который мне... Я его вижу и не понимаю, кто это. Не факт, что я буду это смотреть.
Да,
хотя нет, я-то буду. Это
а ты можешь себе представить,
я буду на вас
что
смотреть.
Будет человек, которого ты не знаешь?
Нет, могу, конечно. Почему нет? Могу. Рискните. Я таких не вижу, таких вот рискованных
нет,
ведущих.
Нет, конечно.
Мы сами в этом плену сидим.
Нет, конечно, нет, конечно. У нас есть такой показатель, что когда приходит, ну, условно, артист X, да, и на него не нужно даже титры накладывать, потому что все знают, что это X. А приходит писатель Y, и ты знаешь писателя Y, и мы знаем, и, как нам кажется, у него там тиражи колоссальные, но... Человек, включающий телевизор, он не знает этого писать. Значит, у него должен быть титр. Mm-hmm. Обязательно. Значит, наша задача, чтобы человек с титром на груди после нашей передачи стал бы
узнаваем,
чтобы он стал более известен.
Ну, и это таким образом... высокие задачи,
да,
но боюсь, что не позволит.
Ну,
это
нет,
риски.
Ну, культурное пространство требует этого. Создать культурную... Наша передача, говорю без всяких громких слов, она должна помочь создавать культурное пространство. Потому что на телевидении ведь что существует? Люди, занимающиеся искусством, они выступают в качестве... Либо выступают в роли экспертов по вопросам, там, я не знаю, семьи, брака, uh-huh. черти знает чего. Либо информационный повод. Артистке Игрок дали орден, uh-huh. знак почета 15-й степени. Вот, значит, ее uh-huh. показывают. А вот чтобы артистка или там режиссер или писатель поговорили бы о том, о своей профессии, таких передач практически нет.
Ну вот на этом мы завершаем сегодняшнюю программу. Борис Берман и Ильдар Жандарев делились с вами секретами телевизионной кухни. Не все рассказали, но кое-что все-таки мы из них выжили.
Гадких вопросов было мало.
Ну, я их не люблю, мне жалко времени на это, время на это тратить. Ну, людей надо любить. Если ты их позвал в эфир, надо их любить. Правда же? Уже все-таки мы же старые люди, давно живем на свете. Уже как-то не хочется тратить время на людей, которые тебе неинтересны. Ей-богу. Надеюсь, что с вами то же самое происходит.
Да.
Спасибо вам большое.
Спасибо
и до встречи.
Большое.
До встречи.
Спасибо.
До встречи.
Спасибо.
Дифирамб.